Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что значит искать Царство Божие? Как прикладывается все остальное? Можно ли больше ни о чем не заботиться? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви, благодать Божия, Петр Морозов. Привет, Петр.
Добрый день, Игорь. Не очень хорошо тебя слышу, сейчас попробую переключиться, может быть, лучше будет.
Да, а пока, друзья, пока Петр Морозов посылает свои данные в высшие эфиры, мы с вами давайте попробуем поговорить о чем. Давайте поговорим сегодня о том, что значит искать Царство Божие и что требуется от человека. Напишите, как вы думаете, что означает искать Царство Божие, почему Христос говорил, что все остальное приложится к вам, что это все остальное. Давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе. И, конечно же, есть огромное количество литературы, христианской литературы, посвященной этой теме. И любой, автор, спикер, проповедник обязательно вам расскажет, что о горнем помышляйте, а не земном. Вот давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Сегодня проводником, как обычно у нас в эти духовные пространства, будет пастор Петр Морозов. Скажи-ка, Петр, я неоднократно слышал фразы от пасторов, служителей церкви: нужно прежде всего расставлять правильные духовные приоритеты. А что значит правильный духовный приоритет? Скажи мне, в чем они заключаются, на твой взгляд?
Ну, я бы сам у этих пасторов пораспрашивал бы, потому что...
Я уверен, они тебе с удовольствием бы об этом рассказали. Вот. Но... абсолютно уверен.
Скорее всего, речь идет о том, что вот то, что ты сказал, что духовное впереди, а потом плотское. Но, знаете, есть какая-то путаница, мне кажется, между понятиями духовный и плотский. И в этом смысле ставить чтение Библии как духовное занятие впереди заботы о семье, о том, чтобы семья вовремя ела хорошую еду, допустим, и считать это плотским, мне кажется, неправильно. Потому что у апостола Павла, например, забота о близких – если кто не заботится о близких, тот хуже неверного и, собственно, отрекается от веры. Поэтому вот это здесь частая путаница. Считается, что дела внутри церкви – это типа якобы духовные дела, а вот дела внутри семьи – они вот плотские. Мне кажется, что вот это неправильная вещь совершенно. Вот. И плотскость, и духовность, она не в сфере, скорее всего, тех дел, которые вы делаете, а она в сфере, для чего вы это делаете, да? Кому от этого, по какой причине вы это делаете, что вами руководит. То есть ваши мотивы определяют плотскость или духовность, казалось бы, да, возможно, даже одних и тех же занятий, одного и того же дела. Один делает по причине, допустим, желания, у него такой соревновательный дух, быть первым всегда, и, может быть, даже доброе дело делает, но мотив плохой, и этот мотив портит все. Да. Другой делает тоже дело, но не исключительно для того, чтобы помочь. Может, он даже и поругивается, и ему неудобно это делать. И он говорит, ну как же мне это неудобно, и как же мне надоело. Но он делает это, потому что человеку нужна помощь. И это можно считать духовным занятием. Вот посему, наверное, надо разбираться в мотивах и потом уже определять, какие мотивы мной руководят. Потому что если человек забросит семью ради того, чтобы все время изучать Писание, наверное, это нельзя считать духовным. Вот. Поэтому приоритеты расставлять, конечно, важно и надо, но хотелось бы прояснить у самих людей, что они подразумевают под этим. Тогда было бы проще, наверное.
Ну, ты знаешь, в этом смысле мы все время размышляем, церковь, являясь субкультурой, церковной субкультурой, да, формируя там определенную, скажем, культурную среду, да, сейчас я сложно начал, но попытаюсь попроще все это сказать, да, соответственно, формирует определенный, как говорил сейчас популярный, вот, Оруэлл, значит, новояз, да, то есть язык, и поэтому, когда человек приходит, например, и слышит, ну, просто приходит с улицы, заходит, садится, и он слышит от горнего помещения, а не о плотском, он думает, что, в горы, что ли, лезть, то есть непонятно, что нужно, или альпинист, ну, как бы альпинист, и может быть, заповедь какая-нибудь есть в Библии, что альпинисты наследуют Царство Божие, значит, всем надо стать альпинистами срочно и, значит, помышлять о горнем. Да, понятно, что язык, да, синодального перевода Библии, он формирует у нас то, что, к чему мы привыкли. Но я к чему, да? Это о плотском и о духовном. И ты знаешь, когда я начинаю говорить с людьми, да, вот с христианами, то у каждого ведь плотское и духовное, ну, либо банализировано очень сильно, да, там не смотреть телевизор, при этом там сидеть в интернетах, там чуть ли не отлипая. При этом многие, значит, верующие там говорят о том, что молодежь вся сидит в смартфонах, и посмотришь там, как взрослые сидят в смартфонах, еще молодежь-то, да, они даст форум молодежи, да, ну и так далее, да, то есть вот эти вот градации плотского и духовного, да, где проходит вообще эта черта между духовным и плотским, как бы мы все можем договориться в этой, об этой границе или нет, как думаешь?
Ты знаешь, каждый раз, пытаясь договариваться и пытаясь прописывать очередные правила или очередные рамки, мы все время попадаем в одну и ту же ловушку. Ловушку, в которую попали, в свою очередь, иудеи, когда пытались расписать, ну, все буквально, по субботнему дню, по каждой заповеди, мыслимые и немыслимые варианты нарушений и соблюдений той или иной заповеди, и все равно они попадались, потому что вопрос плотскости и вопрос духовности, он лежит в самом человеке. Сам человек, его мотивы, его желания, его устремления внутренние, которые никому не видны, а ему самому открыты, а может быть даже и нет, все по-разному бывает, вот они определяют плотскость или духовность. И когда Павел, например, говорит о плотском человеке, он же не говорит о том, что это, там, допустим, мое физическое тело. Он говорит о каких-то желаниях, которые считаются плотскими. Вот. А есть душевные порывы, которые можно считать духовными. И здесь договариваться нет смысла. Мы все равно пропишем бесконечное количество правил. И плотский человек ради гордыни своей, ради желания выделиться, будет их соблюдать. А духовному они не нужны, потому что он будет видеть боль и горечь другого человека и будет помогать им. И в этом смысле делить на плотское и духовное, прописывая все до запятой, не имеет вообще никакого смысла. Мне кажется, что как только мы начинаем прописывать дополнительные правила к тем, что уже есть, мы еще более усложняем вопрос и еще более закрываем для людей возможность рассмотреть. Наверное, вопрос отношений. Вот это вопрос определения плоскости и духовности, вопрос мотивов, внутренних желаний, вопрос отношения к людям. И это большой такой срез. И знаешь как, мне нравится, что нет никаких прописанных правил. Вот это плотский, а вот это духовный. Там Павел попытался что-то перечислить, не в полном объеме, как и то, так и другое, ну как бы, примерно задавая направление.
Вот там все-таки, слушай, там специфичность, ты имеешь в виду Галатам, да? То есть,
там все-таки заданное, я бы сказал, направление.
Там человек... немножко не об этом, в общем-то, да? Когда мы говорим о плотском и духовном, ну, то есть в том плане, что когда в большинстве случаев, я специально смотрел, да, эти места, в большинстве случаев, когда Новый Завет говорит о плотском и духовном, это говорится о обилии конфликтов внутри церкви, да, и о том, что между христиане не умеют договориться друг с другом, поэтому как бы духовное соединяет, плотское разъединяет, да, то есть вот в основном контекст такой.
Как только ты сказал, духовное объединяет, а плотское разъединяет, ты тут же поставил правило, в котором есть как раз исключение, и бывает такое, что духовное разъединяет, а плотское пытается сохранить якобы существующий мир. То есть как только мы ставим правило, мы тут же понимаем, что оно не вполне обозначит, ну или, скажем так, не вполне опишет все ситуации, которые возможны. Поэтому, наверное, есть какие-то определенные направления, в которых мы можем двигаться, будучи либо водимы там, какими-то плотскими желаниями, либо желаниями или мотивами духовными, и, которые можно назвать духовными. Еще хочу сказать, что уж если мы коснулись плотского и духовного, то вот это самое разделение меня очень смущает. Вот потому что как только мы начинаем разделять на плотское и духовное, тут же у нас появляется соблазн назвать себя духовными, тем, что мы занимаемся
духовным. Прости, я тебя прерву. Понимаю твою мысль и боюсь упустить свою. Да. Именно в... скажем, в том, чтобы разграничить. Я имею в виду духовное соединение. То есть если мы не объединяемся, это не духовное. В этом смысле в основных местах Нового Завета, да, говорится о том, что если вы разъединяетесь, то значит не плотские ли вы. Если вы друг с другом рубитесь, если вы друг с другом не можете найти мир, то не плотские ли вы, подумайте. Да? То есть там даже, если ты помнишь в замечательном, там, «Не хочу оставить вас, братья», также о дарах духовных. Дарах там стоит, собственно, курсивом, то есть так называемых духовных, то есть проблема-то была, что некоторые своими духовными дарованиями превозносились, еще больше усугубляли. Павел говорит, ну не плотские ли вы вот те люди, которые очень много говорят о своей духовности, о том, что они как-то духовно одарены. То есть по сути, моя мысль в чем? Моя мысль в том, что по сути, когда в Новом Завете мы читаем о плотском, это означает о богоцентризме. Да? То же самое, если ты помнишь первое послание апостола Иоанна, да, во второй главе он говорит о «не любите мир, не того, что в мире». И обычно, опять же, все начинает, ну, про телевизор, я не знаю, сейчас мне, конечно, поменьше стали про телевизор говорить, теряет свою актуальность с уходом, так сказать, поколения старшего, но это не про то, какие формы там ублажения себя мы используем, да, а именно о сосредоточенности на себе, либо на проблемах церкви. То есть вот об этом он говорит, не любите мир, не того, что в мире. То есть да, о богоцентризме, либо вот о самопожертвовании и так далее. Не смотрите на себя, в конце концов. Да. Вот в этом, собственно, любовь к миру. По крайней мере, так это так видно из контекста вот послания Иоанна. Да.
Я оставлю пока все для будущих вопросов.
Ага. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам. Большое, мы очень рады, что вы с нами. Первое, как вы можете нас поддержать, ставьте лайк, делайте репост, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, и тем самым вы еще больше расширяете круг, соответственно, слушателей передачи «Погружение». Вы, конечно, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем... соответственно, нам легче попасть в рекомендуемые видео в социальных сетях. И, друзья, вы также можете материально поддержать проект «Погружение». Сделать очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Переходите по ссылочке. Соответственно, перейдя по ссылочке, вы можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей – это 1000 новых просмотров, это 1000 новых зрителей, слушателей нашего проекта. Поэтому очень простая сумма, но можно не ограничиваться этой суммой. В любом случае, друзья, нам очень важно ваша поддержка. Мы поднимаем темы, которые помогают нам в... прежде всего, конечно же, помогает людям узнать, что такое христианство, что такое церковь, что такое Евангелие. И, конечно же, мы поднимаем темы, которые нам помогают углублять наши взаимоотношения с Богом, решать внутренние духовные конфликты. И, по крайней мере, мы для этого и делаем наши эфиры. Друзья, так что ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылка в описании к этому эфиру. Сегодня мы попробуем разобраться, что такое искать Царство Божие. Уже сама формулировка, тебе не кажется, что сама формулировка, она такая тяжеловесно-христианская, нет?
Ну, естественно, но ее можно обозначить, ну, давай Царство назовем страной, а Божье, ну, назовем страной ну, страной справедливости или страной любви, какой-то mm-hmm. такой страной, где даже Бог доволен тем, что происходит. Даже такой Бог, которого нельзя удовлетворить, вот он вот даже там он доволен, и там вот тот, кто туда попадает, вот в этой стране, он находится в таком замечательном состоянии, где и он делает хорошо, и ему делают хорошо. Вот такая вот, вот такое царство небесное, скажем так. То есть его можно облегчить и сделать более современным, более восприятным, ну, для нас более приемлемым и понятным.
Ну, давай тогда, раз уж мы вплотную подошли к этой теме, то я прочитаю достаточно большой отрывок из Евангелия от Матфея. Это 6 глава, с 24 стиха. Большой, потому что я готовился, когда готовился к эфиру, думал, потому что там ну, два стиха и как-то контекст добрать, но мне кажется, здесь как-то вот, что называется, из слов, из песни слов не выкинешь, все одно за другое цепляется. Поэтому я прочитаю. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». А о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и что пить не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить к себе росту хотя бы на один локоть, или об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится к вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Конец цитаты. Так вот, у меня вопрос, дорогой пастор Петр Морозов. Что значит искать Царство Божие? О чем здесь Христос говорил? В принципе, ну, контекст просто прийти к Богу, и все у вас будет хорошо. Ну, не надо ни о чем заботиться.
Ты знаешь, я тоже просматривал твой отрывок, который ты мне предложил просмотреть. Я бы хотел сначала поговорить об этом отрывке немножко, а потом переключиться на похожий отрывок у Луки, потому что Лука, мне кажется, более предлагает один из взглядов на то, что значит искать царство. Если мы у Матфея можем посмотреть, что точно не искать царство, не является поиском царства, ну, в общем, значит, стяжательство точно не является поиском царства. Да? Построение карьеры не является поиском царства. То есть служение наращиванию своего капитала, к сожалению, как бы я ни хотел обратного, не является поиском царства. То есть есть моменты, которые Матфей очень четко обозначает и говорит. И мы можем из этой, вот, из этой цитаты, которую ты привел, выяснить, что же точно не является поиском царства. Да? Забота о пище и питье, вот, вот сейчас о приоритетах идет речь, наверное. Да? То есть если в первую голову у нас стоит забота о том, насколько хорошо мы одеты, насколько брендово одеты, и насколько классно мы едим, сможем ли мы это выложить, прости, в телевизор, в Инстаграм, да?
Да, то это... Запрещенное ну, на территории Российской Федерации, да, да, социальные сети.
Российской Федерации, ну там, ладно, в ВК или там в телегу. То есть, в общем, тогда мы не занимаемся поиском царства. Мы занимаемся чем угодно, мы можем как это угодно себе объяснить, но Матфей очень жестко как-то обозначает и говорит, слушайте, вы сейчас перечитаете все это, посмотрите, вот это не поиск царства. А что такое поиск царства? И, в общем-то, ни один из авторов толком не предлагает никаких прямых ответов, к которым мы привыкли, вот, ну, хотелось бы знать поподробнее, а что такое поиск царства, где вот найти это. У Луки есть очень интересное начало вот этого смыслового отрывка в 12 главе, где слова Христа о Царстве Небесном и о поиске Царства Небесного, о пренебрежении, там, допустим, питьем, и едой и одеждой, вопрос. «Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Иисус как-то сказал, что типа, ну, меня никто не ставил, да, кто поставил меня.
Судить вас, да.
Потом он рассказал притчу о фермере, который решил сломать старые хранилища и сделать новые хранилища. И после этого, в прибавку к этой притче, он примерно то же самое, что ты сейчас зачитывал, говорил он, может быть, поменьше, но все с таким же. Бог питает воронов, Бог лилии одевает лучше, чем Соломона. Даже есть такое ощущение, что как бы, ну все, на работу теперь не надо ходить.
Ну да, вообще ощущение, знаешь, ощущение того, что, ну, то есть есть, вот пришел Иисус Христос, все должны уйти из дома, жить вместе в палатках. И, да, есть, кстати, церкви, в которых такое послание транслировалось, вот, по крайней мере, во времена моей юности, что вот давайте будем жить как первые христиане, ничего не иметь своего, и, так сказать, и вот тогда будет нам счастье, понимаешь?
Ну, ты знаешь, сейчас многие исследователи уже привыкли, ну, исследователи Писания, они уже привыкли к тому, к вот этой вот категоричности восточной. Там одного брата возлюблю, другого возненавижу, вопрос лишь выбора, через кого родится Христос. Да. И не в том смысле, что ненавижу, да, а в том смысле, что выбираю этого.
Это вопрос выбора как раз. Малахия, извини, я вспомнил, потому что вчера Малахию обсуждали. Малахия как раз выбирает этот, Бог выбирает этот пример, чтобы показать любовь к Израилю, да, а не ненависть к дому, да.
Но мы почему приводим этот пример? Потому что мы видим в нем категоричность. И сейчас та же категоричность в словах Матфея и Луки, которые не приводят, тоже присутствует. Не заботьтесь, не ищите, не трудитесь. Речь, наверное, вот сейчас идет все-таки о приоритетах. Речь все-таки идет о том, что первое в нашей жизни. Причем это приоритеты, может быть, даже не по времени и по усилиям, а по тому, как это расставлено на нашем сердце. Что больше нас беспокоит. И посмотри, у Луки это очень интересно показано. Что заботит человека в первую очередь, который подошел к Иисусу и попросил, чтобы более правильно разделили наследство между братом и ним, чем ему сейчас кажется. То есть вопрос наследства, давай вот сейчас распишем все это, попытаемся расписать. Вопрос наследства между родственниками в Москве – это вообще отдельная тема. Я думаю, не только в Москве, в Израиле это вообще суровая вещь. То есть если человеку показалось, что его обделили, это на всю жизнь, до конца дней. Это выстраивает соответствующие отношения с другими людьми. Это концентрируется, ну, люди концентрируются на этом. Это очень важный аспект. И для них отношения с теми же братьями и сестрами уходят на 36-й план, даже не на второй. Получается, Иисус говорит, слушайте, посмотрите, вы беспокоитесь о том, как поделить наследство, и вы совсем упустили, что вы попросту растеряли все отношения с вашими братьями и сестрами. То есть ты хочешь, дорогой мой, чтобы я перераспределил наследство, и твой брат теперь тебя ненавидел? Вот сейчас ты его ненавидишь, ты считаешь, что неправильно. Давай мы переделим, он тебя будет ненавидеть. Ты так хочешь? И он говорит, слушайте, не заботьтесь о том, что вам есть и пить, в том смысле, что есть что-то большее, чем наследство, чем деньги, чем заработок, чем одежда. Есть что-то большее. И судя по тому, что идет дальше, и потому, что вот он здесь предлагает, и отталкиваясь от того, что этот человек подошел и спросил его, Иисус пытается сказать, слушайте, есть отношения с людьми, есть ваши близкие. Это гораздо больше стоит, чем деньги. Вот вы не утащите туда ни наследство, ни деньги, ни зерно, ничего, но вы точно можете унести туда ваши отношения. Откуда мы знаем, что отношения мы туда уносим? Ну, потому что есть другие притчи, в которых Иисус говорит, слушайте, сейчас неверным богатством приобретайте друзей, чтобы они вас там впустили, чтобы они за вас словечко замолвили. То есть здесь делайте отношения, чтобы и они сохранятся там. Вот мы хотя бы об этом можем знать. И тогда поиск Царства Небесного примерно сейчас для нас начинает вырисовываться. Люди, которые вокруг нас, наши близкие, отношения к ним, отношения с ними. Возможно, сейчас это очень важный момент, потому что уж очень много правил, уж очень много всяких законов, постановлений, предписаний, да, уже и сегодня есть традиции много сегодня. И за всем этим упускаются сами люди. Помощь им, их помощь нам, отношение к ним, отношение к нам. И это очень важный момент. И мне сейчас кажется, надо сделать паузу. и попросить кое-что сделать. Так что я прошу прощения, сейчас пропаду и вернусь.
Да, я заодно прочитаю комментарии. Дмитрий написал: «Мне кажется, что в каком-то смысле искать Царство Божие — это относится к самопознанию, самопознанию в смысле исследования своей духовной природы». И здесь вот Петр включился, я еще раз прочитаю комментарии Дмитрия Маке. «Мне кажется, что в каком-то смысле искать Царство Божие — это относится к самопознанию, самопознанию в смысле исследования своей духовной природы». Я соглашусь отчасти с Димой, потому что Царство Божие внутри вас есть. Это первая цитата, которая приходит сразу же, да, на память. И отчасти искать Царство Божие – это, конечно же, быть сосредоточенным на том, что происходит внутри тебя. А мы очень рассосредоточены, да? Вот, в принципе, есть, да, говори.
Есть такой вариант восприятия той цитаты, которую пытался ты процитировать о Христе, но есть и другой вариант восприятия, что Царство Небесное посреди вас есть, в том смысле, что я посреди вас. И в этом смысле можем немножко по-другому посмотреть. Но это тоже вопрос, наверное, вопрос, с которым вот сейчас мы пытаемся обсудить, вопрос концентрации на внутреннее состояние, он двоякий, как монета. С одной стороны, действительно, очень бы хорошо понимать, что мы делаем, и анализировать. С другой стороны, излишняя концентрация заставляет нас, или как, знаешь, помогает нам упустить то, что происходит вокруг нас. А я бы хотел...
Мы получаемся слишком сосредоточенными на себе и не видим, что вокруг нас творится.
Да. Помнишь, мы с тобой как-то обсуждали тему духовного роста и концентрации на вот этом понимании. Ну, еще шутили, что, мол, в попугаях я гораздо длиннее. То есть, чем меряет духовный рост, насколько мы сосредоточены на нем. Так вот, поиск царства, исходя вот вообще из вот этой 12 главы у Христа, он заключается, ну, в том, чтобы сохранять отношения, да, а потом он еще приводит очень интересный момент. Он говорит: блаженны те рабы, которые ожидают хозяина. То есть, в смысле, остается ощущение того, что вот здесь не конечное, да, что есть, будет что-то впереди, и за вот это, что сейчас мы проводим время, придется давать ответ, и хорошо бы быть готовыми к этой проверке. Угу. И вот когда он все это рассказывает, что блажен тот раб, который дождался, и похвалили его, он вдруг сообщает очень важную вещь, о чем я хотел бы еще рассказать ее. Когда идешь с соперником своим начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя к истязанию, а истязатель не вверг тебя в темницу. То есть, и эта фраза возвращает нас к тому вопросу, который задавал человек и говорил: слушайте, а неправильно поделили наследство, могли бы переделить? То есть ты пытаешься сейчас твои отношения загнать в рамки законодательства, и законодательству той страны, в которой ты живешь, земной страны, определить твои взаимоотношения с родным для тебя человеком.
Здесь, видишь, еще такое утилитарное отношение к Богу. Бог, вот ты реши наши проблемы друг с другом. Мы сами их решить не хотим и не можем. На самом деле, ведь ничего странного в этом не было, да? Они воспринимали Мессию как такого мудрого Соломона, который вот, ну, придешь, он скажет: разрубить этого ребенка одну часть, другую, одну другую. И все, и нормально. Да? То есть они воспринимали утилитарно, Мессию и Бога воспринимали утилитарно. Тут реши наши проблемы, а там вот про Царство Божие мы уж потом послушаем, да, типа вот.
Да, возможно и так. С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к Богу за разрешением вопросов, с другой стороны, плохо, когда мы говорим ему, какие вопросы ему надо решить.
Нет, потому что мы еще ему говорим, что ты, ну, как бы, ты же понимаешь, что, ну, ты же на моей стороне, я так понимаю, да?
Но вот этот вопрос внутреннего, все-таки в концентрации на внутреннем себе или не концентрация, а давание отчета, что со мной происходит, он происходит и здесь. То есть что со мной происходит, или, скажем, в каком я состоянии нахожусь, если я требую, вопреки отношениям, перераспределения, если я не забочусь о том, что мне надо будет давать отчет, если я уверен, что сегодня еще не придет тому, кому я дам отчет, и сегодня я еще могу что-то сделать так, как мне хочется, а не так, как вот велит совесть. И в этом смысле вот мы тоже действительно должны отслеживать свое состояние и говорить себе в этот момент очень простые слова. Или спрашивать себя. Вот это я прямо сейчас, вот сейчас ищу царство, да? В этом мой поиск царства. Иногда простые вопросы вот такие, вот так вот поставленные, да? Или, и знаешь, еще поиск царства и правды его. Вот это очень важный момент. Если мы знаем, что есть где-то страна, которая живет совершенно по другим законам, чем этот мир, то быть частью этой страны – это жить по законам не вот этого мира, а той страны. И вот когда мы можем спрашивать себя, я сейчас вот действительно поступаю по тем правилам и законам той страны, куда стремлюсь, или моя страна здесь, и меня устраивает все, что здесь происходит, или сегодня устраивает, потому что я сегодня отожму побольше от моего братца, а завтра уж ладно, я призову его к любви ко мне, потому что он меня почему-то не любит. И вот эти моменты мы должны, ну, мы можем отслеживать себя и спрашивать, слушайте, я правда, я может, что-то не так не понимаю, может быть, я неправильно что-то делаю. Эти вопросы и вот сомнение в том, что ты правильно поступил, неправильно, обращение к Писанию, чтобы выяснить, насколько ты действительно занят поиском, насколько это у тебя на первом месте стоит. Ведь очень легко сказать о себе, вся моя жизнь...
Так, сейчас мы надеемся.
Легко сказать, вся моя жизнь – это беспрерывный поиск Царства Небесного, но при ближайшем рассмотрении можно увидеть, насколько вот твои замечания, насколько мы бываем эгоистичны, насколько мы подвержены тем правилам, по которым живет этот мир, и насколько мы часто отвергаем и оставляем возможность поступить по правилам и законам той страны, куда, собственно, собрались. И вот это точно не поиск правды Царства Небесного, потому что у Царства Небесного есть вот эта вот правда какая-то исключительная, своя, где близкий нам человек так же нам дорог, как и мы сами. И мы не можем его обидеть и оставить в обиженных. И один из законов того государства, куда мы стремимся так сильно, христиане, гласит, что лучше быть мне обиженному, чем обидеть. То есть если я обидел, вот это беда. Если меня обидели, ну не такая большая беда. И в этом смысле это с ног на голову дает нам, ну, то есть переворачивает представление о законах вот нынешней страны, вот в той, в которой мы живем. Не о законах государственных, а о законах, по которым выстроена, негласным законам, по которым выстроена вся эта жизнь. Вот. Получается, искать правды Царства Небесного – это такое интереснейшее занятие, которое не исключает ни исследование себя, и включает в себя заботу о близких и беспрерывный, ну, не то, что беспрерывно, а время от времени спрашивание себя, я тем занят? Эти мотивы мной руководят, эти желания. Вот мне кажется, вот такой вот большой взгляд и большое рассмотрение этого вопроса только, ну, позволяет нам примерно представлять, что же такое поиск Царства Небесного и его правда.
Да, да, еще есть комментарий, Дмитрий написал. На мой взгляд, наша духовная природа так устроена, что наши духовные качества нуждаются в объекте их проявления. Поэтому исследование своей духовной природы – это не концентрация на себе. Ну, вот здесь я могу как бы и согласиться, и не согласиться в том плане, что мы можем быть очень духовными, ну, как бы в кавычках или не в кавычках, как хотите, да, мы можем очень быть сосредоточенными на Боге, как нам кажется, да, и при этом, опять же, стать такими духовными эгоистами. Мне важно мой рост. Что значит мой рост? Мой рост я должен замечать рядом ближнего, да, я должен понимать, что, ну, у человека есть боль, я должен ее разделять, да, я в этот момент должен отойти от каких-то... Мне сейчас надо читать Библию, а тут ближний со своими проблемами. В общем, что-то... Я молюсь за тебя, брат, погоди, сейчас вот Господь благослови этого брата, сейчас я пойду читать, да? Понимаешь? То есть вот такие вещи, безусловно, могут... Ну, вот опять же, в этом проявляется духовность, не духовность наша, да? Она же в простых вещах, мне кажется, еще проявляется. Решили поговорить о Царстве Божьем, поговорим о духовном упаском сегодня. Ты заметил?
Да, конечно. Еще мне очень показалось, мне показалось, что вот замечание слушателя выглядит как цитата. Очень часто читаю цитаты, очень, ну, некоторые нравятся, очень некоторые нравятся не
я
очень.
Просто, я тебе могу сказать, это наш постоянный слушатель, просто Дим так формулирует всегда, поэтому да, это нормально, абсолютно.
Да, это интересно. Но получается, что любая цитата высказана по какому-то поводу, и она должна лучше воспринимается, если мы знаем контекст и повод, по которому она сформирована. Потому что цитаты Христа тоже сформированы по определенным ситуациям, по определенным контекстам, в ответ на что-то. Да? И вырвать их из контекста означает буквально сказать, что вот эта цитата – это правило для всех ситуаций нашей жизни. Так не бывает. Ситуации бывают разные, и найти противоположные цитаты у Христа очень даже легко.
Да, это у нас, значит, опять ты пока включаешься, сегодня у тебя постоянное выключение звука, Алла написала ответ на утреннюю тему о справедливости и милости в поиске царства. Это просто сегодня уже был один эфир, который я, в общем, вел, что лучше, любовь или справедливость. Да? И я вот тут с Аллой соглашусь, что действительно здесь поиск царства Божия действительно решает этот конфликт справедливости и любви. Но это, да, надо быть в контексте темы справедливости и любви, да, которую мы обсуждали. Так, достаточно экспрессивно сегодня с Владом Юртовым. Согласен, да.
Справедливость и любовь часто противопоставляют. Я знаю организации, в которых любовь может быть проявлена исключительно через справедливость. То есть где якобы милосердие, ну то есть милосердие может наоборот быть вот таким попустительством. Да? Угу. И в этом смысле тоже нужно рассматривать, в каком контексте все идет. Там, да? Мы точно знаем, что милость превозносится над судом, но не всегда суд идет, да. Иногда надо проявлять справедливость, потому что это бывает более правильным, более гармоничным, естественным и полезным.
Так что, Дмитрий написал, это не цитаты, это я сам сказал, основываясь на ваших обсуждениях. Но я к тому, что, и, может быть, поясню, да, что Петр имел в виду, потому что, может, Петр сам потом скажет, что имеется в виду о том, что рассуждения, да, мы как бы не зная контекста, да, вот этой всей цепочки рассуждений, соответственно, и немного, можем не так понимать то вашу мысль, Дима, поэтому вот только в этом смысле. Вот,
может, да, Петр, честно говоря, я удивлен. Действительно, если это не цитата, то она выглядела как цитата, и я бы сказал, что...
Это специфика Димы, потому что Дима так вот формулирует. Он действительно всегда так достаточно емко и интересно формулирует. А это не цитата, правда.
Формулировка, и в этом, видимо, дар какой-то есть.
Да. Здорово. Так что, да, давай вот смотри, да, перейдем к тому, что значит полагаться на Бога? То есть как можно не заботиться о завтрашнем дне, о котором об этом говорит Христос? Да? То есть это к чему? То есть многие говорили о том, что вот имеющий же, знаешь, как это, я знаю, что когда, значит, служитель женился, да, значит, в одних наших церквях ему наставления давали и цитировали, имеющий жен должны быть как не имеющий жен. Да? Вот как, скажи мне, можно не заботиться о завтрашнем дне, к чему призывал Христос, когда он говорил, ищите и не заботьтесь о завтрашнем дне, не заботьтесь о еде, пище и так далее. Это же такая безответственность.
Да, все-таки я бы хотел напомнить, что есть некая такая категоричность в словах, которая все-таки, наверное, может быть немножко снижена пониманием культуры, в которой Христос и вырос, и в которой говорил, да, и мы встречаем на страницах Библии много категоричных вещей, которые лишь говорят о приоритетности или, скажем, там, о том, что должно быть в первую очередь, что во вторую. Это, наверное, первое. Но что значит не заботиться о завтрашнем дне? Не знаю, как правильно это объяснить, кроме тех самых притч, которые Иисус предлагал. Вот притча о фермере, у которого был большой урожай, и который сказал себе, что вот моя душа, ешь и пей, до конца жизни тебе хватит, и вдруг обнаруживается безумие этого человека, потому что жизнь у него отняли. И в этом смысле я даже не очень, если честно, даже не очень могу сформулировать, что правильно. Потому что, с одной стороны, выглядит не заботиться о завтрашнем дне как некое отсутствие беспокойства о том, что с тобой произойдет. С другой стороны, никто не снимает с нас ответственности заботы о нашей семье. И с третьей стороны, в этой притче все-таки беспокойство о будущем дне выглядит как беспокойство о том, что случится после нашей смерти. И я могу сказать примерно сейчас, формулировать это так, что беспокойство о завтрашнем дне, оно может проявляться не о том, что завтрашний день на этой земле, а о том, что будет после вот этой жизни. Нас должно беспокоить это гораздо больше. Мы не можем оставить свою ответственность о наших детях, о наших семьях, о том, что произойдет завтра. Мы должны понимать это. Возможно, как сказал один автор одной американской книжки, планирование следующей недели находится в зоне беспокойства сегодняшнего дня. Вот. Но в сравнении с беспокойством о будущем нашем после смерти, беспокойство об этой жизни должно быть значительно меньше. То есть опять только в сравнении мы можем сказать, потому что бывает, что и вынужден сказать, что это, сейчас вслух это проговорю, что и богатые люди больше беспокоятся о том, что будет с ними после смерти. И по-настоящему наше беспокойство о завтрашнем дне мы должны, вот, чтобы понять, действительно ли мы выходим за рамки того, что Христос сказал, или нет, или остаемся в рамках допустимого, когда наш завтрашний день не перекрывает будущности после смерти. Вот если завтрашний день перекрывает будущность после смерти, если забота о нем перекрывает заботы о том, что произойдет после нашего представания перед Богом, да, вот тогда, наверное, нам стоит скорректировать и сказать: слушайте, да, наверное, это завтрашний день слишком много для меня значит, что-то надо скорректировать. Где-то в сердце произошла ошибочка. Я начал беспокоиться об этой жизни гораздо сильнее, чем о той. И опять мы познаем только в сравнении. Только в сравнении мы можем сказать себе: да, мы действительно где-то перегнули палку.
Вот здесь, видишь, мне кажется, еще очень важный аспект, когда говорил Христос об этом, да, ищите прежде Царство Божие, он говорил о том, что вот мы действительно как-то невероятно сосредоточены на... то есть как бы мы тревожные от того, что мы боимся что-то потерять, что-то упустить, как в этой притче, да, и как бы, да, опять же, в Новом Завете есть, что если Богу будет угодно, то завтра мы поедем и будем торговать, да, то есть вот это полагание на Бога, ну, почему? Христос ведь прекрасно понимает и очень хорошо понимал, мне кажется, еще больше человека 21 века, у которого тревожность один из самых навязчивых состояний. Сегодня, да, психологи там бьют тревогу, что тревожность одной из тревожности и как в основе фобийности разной, да, вот навязчивых страхов, с которыми не может справиться, потому что тревожность, ты не знаешь, почему она приходит. Вот она приходит как некое состояние. И Христос говорит как раз о том, что здесь, в данном случае, мне кажется, еще и о том, что здесь как раз не хватает Божьей воли, не хватает полагания просто на Бога в данном случае. Да? Еще и в этом, мне кажется, очень-очень важный аспект того, что вот, искать прежде Царство Божие. То есть как бы полагать решение своих проблем на Бога, искать в Боге ответы на свои вопросы прежде всего. Нет, не означает, что мы не будем, то есть не тревожиться о завтрашнем дне, что завтра будет завтра, да, постараться в этом дне найти Бога и полагаться на Него, вот в каких-то даже бытовых вещах. Не означает не заботиться о своих ближних и не думать о том, как зарабатывать деньги, да. Это означает, что здесь вот в этом должен быть Бог. По крайней мере, мне так кажется из контекста.
Ну, я не могу не согласиться, особенно с такой формулировкой размытой «полагаться на Бога». она...
Ну, то есть она не размыта, она конкретная, да? То есть вот у меня есть страх, да, там, у меня есть страх того, что я там не справлюсь, там, не знаю, там, с обеспечением своей семьи. Я не могу справиться с этим страхом. И поэтому я прихожу к Богу и открываю это. Я хочу, чтобы вот в данном случае здесь он сейчас был. Помог он мне через это пройти. Я хочу понять его волю по отношению ко мне и как мне с этим справиться. То есть я один не могу. Вот в этом чем, как бы.
Ну, хорошо, да, я не могу не согласиться, особенно учитывая, что Христос призывал сравнивать себя с лилиями, которых он, Бог одевает.
Не придут, да, то есть что вот не бояться, в конце концов, не страшиться, что все равно Бог позаботится, да, в этом смысле тоже есть.
Очень много я слышал разных историй. Не могу похвастаться такими историями, может быть, потому что я не так сильно доверяю Богу, и Бог это знает и не позволяет мне попадать в такие ситуации. Но слышал много раз, ну не то чтобы много раз, но слышал истории о том, как Господь каким-то странным образом, по-своему, не позволял семьям ни голодать, ни нуждаться, хотя, казалось бы, вот все предпосылки к этому были. И в этом удивительная забота Божья проявляется, и это надо понимать, что это не, ну, то есть это рассказывали люди, которым можно доверять, их свидетельству можно верить. И я бы сказал, я до сих пор некоторыми историями удивлен. И не знаю, почему таких, но, скорее всего, в моей жизни таких чудес не происходит не потому, что я не нуждаюсь, а потому что я настолько не доверяю и всегда стараюсь перестраховаться каким-то образом. Но чудесную заботу Бога это не отменяет, и я бы сказал, что научиться полагаться на Него и доверять Ему в этих вопросах, вопросах обеспечения в этой жизни, это очень важный аспект жизни. Я безусловно, согласен с этим.
Да, есть очень хороший комментарий, вау, и вопрос нам писал, но в этой же притче есть ответ Иисуса, так бывает с тем, кто в себя не в Бога богатеет. Мог быть сразу о бедных вспомнить, наверняка у кого-то меньше урожай было позаботиться, например, о нем. А как вы понимаете богатеть в Бога?
Ну, это очень сродни тому, что мы говорили о поиске Царства Небесного. То есть... Когда мы говорим, вот когда Алла предлагает богачу, которого большой урожай, посмотреть на тех, у кого не урожай, то вот это и есть богатеть в Бога. Увидеть тех, кому не достает. Возможно, вам дали так много, и часть из этого не ваша. Посмотрите, кому.
Да, посмотрите, ну, кому, кто сейчас нуждается, и можете вы в этом, по крайней мере, помочь ему. Да? Алла тоже написала, это тоже, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Да? В общем, на самом деле это действительно так, потому что когда мы вот, заботимся о... То есть когда мы сосредоточены на себе и на том, что происходит с нами, вот это действительно это, там, не в Бога богатеем, да? Если можно еще и перевернуться, да. Но у нас уже, да. То есть вот...
Сегодня.
Да. Сегодня такая, как говорит моя жена, духовная позиция. Да. Но у нас, скажем, время подошло к концу, подходит к концу, да. Давай подведем итог. Как тогда расставлять приоритеты, что в этом может помочь? Буквально вот минута у тебя.
Ну, во-первых... Совершенно очевидно из этих глав, которые мы читали, что отношения с людьми гораздо больше нам надо научиться ценить, чем наше материальное состояние и наши доходы. Да, это первое. Во-вторых, если нам что-то дано, то, возможно, что-то из того, если нам много дано, возможно, что-то из того, что нам дано, принадлежит по-настоящему не нам, и это нужно, надо увидеть тех, для кого это нам дано. Да, вот. И нужно понимать, что сравнивать эту жизнь или беспокойство об этих днях, которым, об этом путешествии, и беспокойство о том, какими мы там представим, очень важно сравнивать. Потому что если вдруг беспокойство о той жизни вдруг ну, окажется совсем маленьким, а беспокойство о завтрашнем дне большим, то нам стоит скорректировать свои приоритеты и вот действительно расставить их. И эти приоритеты где-то внутри нашего сердца. Даже не в области разума, а в области сердца. Где наше сердце, где наши сокровища, где мы их собираем, там мы сами, там и наше сердце. Есть вероятность того, что нас пригласят в царство, но мы не пойдем, потому что нам там не понравится.
Ну что ж, большое спасибо, Петр. Сегодня мы подняли такую важную тему, и, в общем-то, да, такая неочевидная. Да? Могу сказать, что, друзья, вот лучше Христа ты не скажешь. Ищите прежде Царство Божие, приглашайте Бога в свою жизнь, заметьте тех людей, которые рядом с вами, и все остальное действительно к вам приложится. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.